Пост.
Сегодня хочу говорить о вере. Есть один стих в Евангелии от Луки в 17 главе о вере. Короткий стих. Луки, 17 глава, 5 стих. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». На что Иисус ответил: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Что вы слышите в ответе Иисуса? Была у них вера? О какой вере идет речь? Если взять этот стих или эти два стиха и вот так прочитать, как мы прочитали, то сейчас можно о вере много говорить. Но посмотрите, о чем вообще речь шла в этой главе. 4 стих. «И если 7 раз в день согрешит против тебя брат, 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Вот на эту тему у них разговор шел. А вера тут при чем? Помните эту историю, когда Иисус с учениками говорили о прощении? Иисус говорит: если брат согрешит против тебя и 7 раз в день будет приходить к тебе и говорить: прости меня, я раскаялся, что вот такое сделал, то ты его прощай. Ну, 7 раз. К вам кто-то 7 раз подходил в день, просил прощения? А 7 раз согрешал один и тот же в день? А вот согрешать согрешал, а просить не просил. Да, это так. Но я думаю, что и не согрешал 7 раз. Вы не дождетесь 7 раз, чтобы он согрешил. 1-2 раза достаточно, чтобы вы держались от него подальше. И в этот день он 7 раз против вас не сможет согрешить при всем большом желании, потому что вы не готовы его и слушать, не то прощать после 2-3 раз. Правда? Так что и 7 раз против вас никто не согрешал в день. Могу так сказать? Вот на эту тему Иисус с учениками беседует, и Иисус говорит: вы знаете, если придет, если случится такое и придет, и будет просить прощения, прощай. И вот на этот разговор и такая реакция была у учеников: Господи, умножь в нас веру, умножь, дай нам такую веру. Понимаете, о чем речь? О какой вере идет речь здесь, в этих стихах? О вере в Бога. О вере в то, что Иисус Сын Божий, о вере в то, что Иисус пришел во плоти. Мы на субботней школе об этом говорили. Об этой вере. А о какой? О вере в что? Или в кого? В какую силу? О вере в прощение? В какое прощение, скажите? В ваше прощение, в его прощение. Нет, Бог, тут о Боге идет речь? Давайте мы посмотрим, о ком идет речь. Вот стоит Иисус, стоят апостолы, ученики и беседуют. На какую тему беседуют? Говорят о грехах и о прощении. Кто согрешил? Брат согрешил. Значит, Иисус с учениками беседует о том, как решать вопросы между братьями, да? Один против другого согрешил. И Иисус говорит: ну, прощай ему. Ну, второй раз пришел, ну, прощай еще раз. А третий, 7 раз, прощай. И тогда ученики не выдержали, говорят: Господи, тут нужна большая вера. Тут нужно много веры. Для чего? Ну, чтобы прощать. А во что веры? Если вы задумаетесь над самим процессом, просьба о прощении и прощение, вы поймете, о какой вере идет речь. Приходит человек и говорит: ну, прости меня, пожалуйста. А я смотрю так на него: ты просишь прощения у меня? И в чем ты согрешил? Я-то знаю, в чем ты согрешил. Ну, ты в чем согрешил предо мной? Что ты не так сделал? Ну, вот я не так сказал. И это все? А он попросил прощения. Вы поверили, что он действительно просит у вас прощения? В первый раз я могу еще поверить. Но если он идет и через час или два делает то же самое, и опять приходит, говорит: ну, прости меня опять. Слушай, ты только что просил у меня прощения. Ты это просто так, потому что в Библии написано это дело? Или ты действительно раскаиваешься в том, что ты сделал? Хорошо, третий раз приходит, вы верите ему? Четвертый раз приходит, вы все еще ему верите? А седьмой раз? Понимаете, о чем ученики Иисусу сказали: Господи, умножь в нас веру. У нас такой веры нет. Веры в кого? В брата вера. Или нет? О вере в кого в этой главе идет речь? Что он действительно искренне просит прощения или не так? Или они о чем разговаривают? О прощении и о брате. Скорее всего, ученики говорят: Господи, я не верю, что это уже искренне. Если седьмой раз об одном и том же уже, можно взять себя в руки и больше не повторять ошибок. Правда? Вера в брата. Здесь, в этой главе, речь идет действительно о вере. Не вере в Бога, не вере в Иисуса Христа, а в вере в брата, в вере в его искренность, в вере в его слова. И тут ученики имели все основание сказать: Господи, у нас такой веры нет. Такого быть не может. Иисус посмотрел на них и что сказал? Есть вера у вас или нет? Говорит: да, действительно, у вас такой веры нет. И потому чудо произойти не может. Слышите? Иисус другими словами это сказал. Господь сказал: если бы вы имели веру в зерно горчичное, то сказываю вам, что вот эта смоковница, видите, вы бы сказали ей: пересадись в море, и она пересадилась бы, то тем более изменился бы брат ваш. Если бы вы поверили ему, произошла бы перемена. Вот об этой вере идет речь. Но сейчас давайте мы поговорим о том, как эта вера должна действовать. И вот тут наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Еще одним стихом раньше. Если же согрешит... Вот тут мы, когда слышим вот это повеление, евангельское повеление, мы идем в бой. Сразу же. Ага, согрешил, выговори ему. И мы идем с братом воевать. И мы сидим и следим. Кто согрешил, чтобы идти решать проблему? Грех в церкви, надо решать эти проблемы, нет? Так написано. И не замечаем, что мы пока следим, уже нарушаем то, что здесь написано. Потому что смотрите, как интересно тут сказано. Начинается стих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой. Вот я наблюдаю за собой. И вдруг обнаружил, что против меня брат согрешил. Что делать? Иди ему скажи. Понимаете, где ваше внимание должно быть сосредоточено? На ком? Наблюдайте за собою. Ну, вы знаете, это не то внимание к себе, которым многие занимаются. Потому что вообще-то люди очень склонны внимание на себе сосредотачивать. Какой я? Помните фарисея? Стоит фарисей и мытарь. Он на себе внимание сосредоточил. Говорит: Господи, как я тебе? Ничего? А потом говорит: да, между прочим, я тут наблюдаю. Тот мытарь не то. Это, конечно же, далеко от совершенства. О каком наблюдении идет речь? Иисус говорит: наблюдайте больше за собой. В каком плане? Гордиться собой? Когда думаете о грехах, смотрите на себя. Когда думаете о верующих людях, смотрите с верой на ваших братьев. Вот о чем эти стихи. Пока вы в памяти сохраняете вот эти стихи, давайте мы перенесемся в Евангелие от Матфея, 4 главу. Когда Иисус начинал свое служение сразу после крещения на Иордане, написано в 4 главе Евангелия от Матфея, что Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Когда мы читаем эти стихи, тут еще одна тема всплывает. Это тема молитвы и поста. Время от времени мы, христиане, понимаем, что... Ну, на каком основании понимаем? На основании Священного Писания, что Господь сам молился и постился, и часто говорил, что есть случаи, которые решаются только постом и молитвой. И христиане практикуют молитвы и пост. И вот в жизни Иисуса, в самом начале Его служения, мы читаем, что Он был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Я хочу, чтобы мы перенеслись туда и представили, как это происходило. Что побудило Иисуса не есть и не пить? Что побудило Его поститься? Часто у нас такое представление о посте и молитве как какому-то средству, которое поможет, например, изгнать бесов. Потому что, помните, Иисус однажды сказал: «Сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвой». И мы понимаем, это сила. Вот ничто другое не может нам помочь в решении этой проблемы, кроме поста и молитвы. Значит, это сила, к которой надо прибегать время от времени. Но как мы ее понимаем? Многие христиане, вы знаете, как они понимают, что такое молитва. Многие христиане так говорят: надо, чтобы Бог меня услышал, дай молитву, напиши мне молитву, ты верующий человек, дай мне текст, чтобы я красиво Богу это сказал. Мы немного больше понимаем в молитве и говорим: ну ты своими словами. Нет, как? Своими словами Бог меня не услышит, Бог должен услышать красивую речь. Как люди многие к молитве подходят? Или зависит от того, кто составил эту молитву. Ну, если святой человек, то Бог скорее услышит, так? Мы, конечно, понимаем, что это не так. И думаем, что мы лучше разбираемся в молитвах, и что это такое, и как молиться правильно. Ну и в посте тоже лучше понимаем. В принципе, израильский народ так понимал. Но наступил момент, когда Господь такие слова израильтянам сказал, говорит: тот ли пост это, что я избрал? Книга пророка Исаии, 58 глава. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Мы понимаем эти стихи и понимаем, что молитва и пост – это не какое-то действие, которым мы можем Бога на свою сторону склонить, чтобы Он делал то, что мы просим. Потому что я понимаю, сила у Него, только нужно хорошо попросить. Как попросить? Тут мы, зная из Священного Писания, используем молитву и пост. Вы думаете, Бог наблюдает за нашей молитвой и смотрит: так, этот уже час молится, пусть помолится еще. Этот уже 2 часа, надо спешить на помощь. Так? Нет, Бог не такой, правда? Хотя многие христиане так действуют и так оценивают других: вот этот долго молится. Но Бог не так. Вы понимаете, что не так? А этот уже и постится несколько дней. Надо поспешить, потому что не выдержит. Мы же не так Бога понимаем. А почему иногда действия наши такие? Бывает, что мы заставляем себя стоя на коленях. Как же, Иисус всю ночь, а ты и часа не можешь выдержать. А с другой стороны, а чем заниматься этот час? Что делать? Читать? Стоять на коленях как-то, понимаю, что не в этом смысл, в чем-то другом, а в чем другом. И Господь смотрел на израильский народ, который вот скатился к таким молитвам и к такому посту, и Господь говорит: это то, что я избрал? Ну а как же, Господи, не это ли ты нам сказал, поститься и молиться, вот мы хорошо делаем? Нет. Фарисей об этом же молился, говорит: Господи, я исправно каждый раз, когда требует того закон, я молюсь и пощусь. И я образец в этом. Что скажешь, Господи? И что сказал Господь? Ученикам говорит: сказываю вам, этот ушел, а этот ушел более оправдан. Господь говорит здесь, через Исаию говорит: вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды. И мы тут А, Господи, ясно, в чем пост. Надо неправду устранить. Где неправда? В церкви не должно быть неправды. Надо избавиться от неправды. Ну, конечно же, не во мне неправда. Надо эту неправду найти, уничтожить. Господи, ну как пост наш? Ну как вам объяснить, что такое настоящий пост? Потому время от времени мы в Писании находим такие, как вздохи, как возгласы. О, человек, сказано тебе, что добро. Вы знаете, такое впечатление, что Бог дает человеку какой-то совет, и он этот совет испортит. Бог говорит, что молитва – это сила, и человек умудряется эту силу превратить в средство какое-то, как заклинание, как в волшебную палочку. И что Господь не предложит нам в помощь, мы все это портим. И тогда Господь говорит, ну уже не надо, все, пост не нужен. У Исаии суббота не нужна. Нет, не надо уже, суббота не нужна. Праздники ваши уже не нужны. Первую главу Исаии почитайте. Господи, так это же ты сказал. Нет, не надо. Я сказал, но уже я передумал. Уже больше не надо. Торжественные ваши собрания не нужны. Как, Господи, мы ж тебя так славим. Вы что-то перепутали, вы уже не меня. Вон, слушай, как он молится, фарисей. Кого славит? Лучше вообще не надо молиться. Все, отменяется. Суббота отменяется, все по домам. Праздники отменяются по домам. Молиться уже не надо. Пост отменяется. Зачем? Ничего, Господи, не понимаем. Так ты же сказал. Жертвы не нужны. Господи, как? Ты расписал левит. А, поняли, Господи, это для евреев. Левит, числа, второзаконие. Все это для евреев. Так? Ну как? Вот пост, который я избрал. Сейчас я хочу, чтобы мы опять вернулись в Евангелие от Луки, потому что эти темы связаны. Эти темы очень связаны. Мы говорили о посте и молитве, а тут в Евангелии от Луки мы говорили о брате, который согрешает, о том, за кем я должен наблюдать и о том, как я должен ему прощать. Постарайтесь это все не потерять. Брат, которому нужно простить и за которым не надо следить, так мы поняли? За кем следить надо? За собою. И пост, и молитва. А пост и молитва, там написано, что вот пост, который я избрал, говорит, это разреши оковы неправды. Отпусти измученных на свободу. Кого это надо отпустить? Кого я должен отпустить на свободу? Вы не думаете, что это тот, которому я не даю покоя, над духовным состоянием которого я стою как страж, и он уже устал? Вам не кажется? Тот, за которым я наблюдаю день и ночь, и уже тороплюсь, он еще не успел согрешить, и я уже к нему бегу. Вам не кажется, что Господь именно об этом говорит? Слушай, оставь его в покое уже, все, наблюдай за собой. Отпусти его на свободу. Как на свободу? Так он же погибнет. А ты? Почему ты думаешь, что ты в меньшей опасности, чем он? Почему ты решил, что ты должен быть стражем? Ну как, Господи, не ты ли обвинил Каина, когда он сказал, я же не сторож брату своему? Когда мы говорим о взаимоотношениях между людьми, об отношениях между братьями и сестрами, это самое сложное дело, оказывается. Вот именно тут, в 3 стихе 17 главы, сосредотачивается вся великая борьба, если хотите. Великая борьба – это не там где-то далеко. Когда-то восстал Люцифер против Бога. Да, это было. Но знаете, что великая борьба сейчас происходит здесь, где-то вот в этом месте, где брат согрешает, а я наблюдаю. И мы так склонны скатываться к осуждению, вместо того, чтобы верить. Вот тут у нас веры не хватает. Вот именно тут не хватает. Многие заостряют внимание, это благочестиво звучит. Надо веру в Иисуса Христа иметь. Это правда. Но вы помните, что Христос сказал? Если кто говорит, что меня любит, а брата ненавидит, тот лжец. Вы чувствуете, где у нас раскол в нашем сознании, в нашем сердце, в наших мыслях? Что-то как разрывается. Если я много рассуждаю о Боге, а в это время мои братья стонут от моего присутствия, можно это назвать верой в Бога? Скажите, Вы понимаете, о чем Иисус сказал, когда говорит: «О, если бы у вас хоть зерно горчичное была вера, тогда было бы дело». Мы сегодня на уроке субботней школы говорили о том, что важно верить в Иисуса, пришедшего во плоти. Мы сегодня вспоминали стих, который говорит о том, как отличать истинных пророков от ложных пророков. Кто такие пророки? Пророки – это те, которые приходят с какой-то вестью от Бога. Как вы отличите, от Бога это или не от Бога? Как? Те, которые исповедуют Христа во плоти, это от Бога. Скажите, пожалуйста, если придет человек и скажет: «Я исповедую Христа во плоти, потому что я знаю, что пророк истинный должен исповедовать Христа во плоти». Что вы скажете? Вот оно. Понимаете, сказать можно все, что угодно, а жизнь покажет. Почему именно во плоти? Вы не думаете, что это о том же речь идет? А помните, однажды Иисус сказал, говорит: «Уйдите от меня, я вас не знаю». Ну как не знаешь, Господи, мы же исповедовали Тебя, как Бога. Мы были Твоими учениками, как не знаешь? Мы ходили на миссионерскую работу, как не знаешь? Мы чудеса творили, бесов изгоняли. А что это значит? Постились и молились. Бесов никто не может изгнать без поста и молитвы. Понимаете? Бесов изгоняли. А что Господь скажет? Уйдите. Уйдите, я никогда не знал вас. А почему? А как так получилось, Господи, что Ты нас не знал? А дело в том, что я однажды к вам приходил, и вы меня не приняли. Когда, Господи, Ты к нам приходил? Мы не приняли Тебя. Когда это такое было? Я приходил, помнишь, нуждающийся был, это я приходил к Тебе. Человеку надо было подать стакан воды, а Ты не сделал этого. Чем Ты был занят? Постился. А я что говорил Тебе? Раздели с голодным хлеб. А Ты чем был занят? Ты бесов изгонял, да? А дух, какой к Тебе был дух? За кем Ты в это время наблюдал? И что думал? Ты бесов изгонял. Помните другие высказывания Библии? Вот тот человек-победитель, который победит себя. Кто сможет обуздать язык, например, свой? Вот тот большой человек. Как вам это нравится? Тот, у кого язык подвешен, большой человек, или тот, кто может обуздать свой язык, большой человек? Как вы думаете? И иногда этот язык так ранит брата. А я думал, что я в это время обличал его и исполнял Священное Писание. Если согрешит, выговори ему. А оказывается, в это время я убивал его словами. Я хочу, чтобы вы увидели, что великая борьба именно здесь, вот здесь. Наблюдайте за собою. Мы так соскальзываем с этого повеления Иисуса до такой степени, что мы много говорим о том, как надо правильно обличать брата. И глаза как-то не видят часто, что в этом же стихе написано «наблюдай за собой». И это вера. Это великая вера, которая ожидает от нас Господь. Потому что знаете, что происходило там в пустыне? Когда Иисус пошел и был искушаем от дьявола. Знаете, что там происходило? Там Господь продемонстрировал свою великую веру. Мы говорим, христиане, что Иисус пришел бы, даже если бы один человек нуждался в Его спасении. Даже если бы только один человек на этой земле был, которого нужно было бы спасти, и ради этого одного Иисус пришел бы и все это прошел бы и умер бы ради одного человека. Верите в это? Так вот, эту веру продемонстрировал Иисус в самом начале. Он понимал, какая ответственность на Него возлагается. Он понимал, как это непросто совершить спасение людей. Он осознавал, на что идет. Прочитайте дома главу, которая описывает, как он в 12 лет попал на праздник Пасхи. В книге «Желание веков». И вы увидите, там написано, что он понимал уже тогда, в 12 лет, понимал, что его ожидает. Что он станет тем агнцем, которого каждый год на Пасху заколал священник. И его это ждет. Он вспоминал все пророчества на эту тему, и он стоял и вполне осознавал, что его ждет. И потому, когда ему исполнилось уже 30 лет, и когда он был крещен в Иордане, и когда он был поведен духом в пустыню, он это осознанно делал. Я не думаю, что он использовал пост и молитву как волшебное средство, которое поможет ему победить. Он не мог есть. До такой степени он осознавал серьезность своей миссии. Вы знаете, что такое настоящий пост? Настоящий пост невозможно объявить. Невозможно объявить. Давайте мы возьмем себя в руки. Как бы вам ни хотелось есть, давайте есть не будем. Это не пост. У вас бывало такое, когда вы о чем-то думаете, о чем-то переживаете, и вам предлагают поесть, а вы говорите, ой, нет, сейчас у меня все мысли не на переваривании пищи сосредоточены, а все мои мысли о том, что мне предстоит. Иисус настолько был сосредоточен на своей миссии, что он не хотел есть. И когда дьявол нашел его молящимся в пустыне, наедине, знаете, что он сказал? Ты чем занимаешься? Ради кого? Ради чего? Ты думаешь, кто-то думает о твоей миссии? Тебя кто встретил? Скажи, кто тебя встретил, когда ты родился? И ты надеешься, что кто-то оценит твой подвиг? Понимаете, где великая борьба там происходила? На что указывал ему дьявол постоянно, Иисусу? За кого ты собираешься умирать? Они достойны? Посмотри на этих людей. Они достойны такой жертвы? Куда смотрел Иисус? Сейчас он не смотрел на людей. Он в них верил. Люди хотят поменять этот мир. И всегда думают, что менять надо всех вокруг, кроме меня. Евангелие предлагает другой метод. Вы понимаете, чем отличается то, что предлагает Евангелие? Начни с себя. Это решит проблему зла и греха. Библия настаивает, наблюдайте за собой. Даже веру люди сегодня, верующие, так называемые, извращают. Говорят, надо верить в Бога. Посмотрите, какая у меня вера в Бога. А что Бог говорит? Если ты поверишь в твоего брата, что он сможет стать лучше, у тебя изменятся отношения. Тогда не надо будет говорить о твоей вере в Бога, это будет видно. Когда изменятся твои отношения к братьям, к врагам, вся Библия на эту тему, чтобы поменять себя, начать с себя. Если менять речь, мою речь менять. Если бороться со своим я, то со своим я бороться. Если следить, то за собой следить. Но если даже вы увидите что-то в брате вашем, продолжайте за собой следить, как бы ни оказалось там в твоем глазе бревна, и иди, помогай брату. По дороге не потеряй в него веру. Он попросит у тебя прощения. Безоговорочно верь, что это искренне. А я вижу на его глазах, я вижу, как он это просит. Я слышу его голос. Ты должен верить в его искренность. Верь. И продолжай наблюдать за собою. Это единственное, что может изменить мир. Твое изменение. Тогда произойдут перемены. Тогда молитва твоя будет приятной Богу. Тогда пост будет угодным Богу. Тогда все жертвоприношения твои будут угодны Богу. Тогда вера твоя будет настоящей верой. Потому что что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Господи, помоги нам эти истины понять и в нашей жизни применить. А за все тебе слава и честь Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.